Глава вторая. Пятница, 20 декабря. Драгану Арманскому стукнуло 56 лет. Он родился в Хорватии. Его отец, армянский еврей, был родом из Белоруссии, а мать — боснийской мусульманкой греческого происхождения. И поскольку она отвечала за его культурное развитие, то, став взрослым, он оказался в той необъятной и неоднородной группе, которую средства массовой информации определяют как мусульман. Миграционная служба, как ни странно, записала его сербом. Судя по паспорту, он имел шведское гражданство, а на фотографии красовалось четырехугольное лицо с массивной челюстью, темной щетиной и седыми висками. Его часто называли арабом, хотя среди его предков не было ни единого араба. Зато все эти генетические мутации давали повод сторонникам расовых теорий считать его представителем низшей расы. Внешне Арманский смахивал на типичного мелкого мафиоза из американского гангстерского фильма. На самом же деле он не занимался контрабандой наркотиков и не был киллером мафии. Он был одаренным управленцем, который еще в начале 70-х годов дебютировал всего лишь как ассистент экономиста охранного предприятия «Milton Security», а спустя три десятилетия достиг должности исполнительного директора и оперативного управляющего. Арманский увлекся вопросами безопасности. Сначала просто так, от нечего делать. А потом хобби превратилось в профессию, почти маниакальное пристрастие. Он превратил свое увлечение во что-то наподобие увлекательной игры. Ему приходилось идентифицировать угрозу, намечать меры предосторожности и постоянно на один шаг опережать врага, промышленных шпионов, шантажистов и казнокрадов. Все началось с того, что Арманский обнаружил, как одного из клиентов провели вокруг пальца. Крупнейшее мошенничество удалось благодаря использованию креативных приемов бухгалтерского учета. Драган сумел вычислить, кто именно из целой команды в 12 человек стоял за этим. Даже 30 лет спустя он помнил, как его удивил сам факт. Пренебрежение элементарными мерами безопасности создало идеальные условия для хищения. Так вчерашний усердный счетовод превратился в эксперта по борьбе с экономическими преступлениями. И благодаря его усилиям предприятие совершило качественный рывок в своем развитии. Через 5 лет Арманский оказался в руководстве компании, а еще через 10 лет стал исполнительным директором. Конечно, нашлись и те, кто противодействовал его карьерному росту, но потом противникам пришлось смириться. За годы его работы Milton Security превратилась в одно из самых компетентных и авторитетных охранных предприятий Швеции. В компании Milton Security работали 380 штатных сотрудников и еще около 300 надежных фрилансеров, которым платили за выполнение тех или иных поручений. Фрилансер – сотрудник, выполняющий работу без заключения долгосрочного контракта с работодателем, нанимаемый только для выполнения определенного перечня работ. Также фрилансером является работник, приглашенный для выполнения работ вне штатного расписания. Будучи вне постоянного штата какой-либо компании, фрилансер может одновременно выполнять заказы для разных клиентов. Так что по сравнению с такими предприятиями, как Фальк и шведская служба охраны, Milton Security считалась небольшой. Когда Арманский только поступил на службу, предприятие еще называлось «Акционерное общество Юхана Фредрика Милтона, общественная охрана», и его клиентами были торговые центры, нуждавшиеся в контролерах и вышибалах с мощными мускулами. Под его руководством фирма сменила название на более удобное для международных контактов – Milton Security, и взяла курс на освоение новейших технологий. Претерпел изменения и кадровый состав. Бывшие ночные сторожа, любители униформы и подрабатывающие гимназисты сменились высококвалифицированными спецами. Арманский нанял отставных полицейских на должности оперативных руководителей. Были в компании политологи, занимающиеся проблемами международного терроризма, знатоки индивидуальной защиты и борцы с промышленным шпионажем, а главное – специалисты по телекоммуникациям и компьютерам. предприятие перебралось из отдаленного района Сольна в новое респектабельное здание неподалеку от шлюза, в центре Стокгольма. К началу 1990-х годов компания Milton Security уже предлагала охранные услуги на вполне современном уровне и обслуживала узкий круг избранных клиентов. В основном это были средние предприятия с высоким оборотом и состоятельные частные лица, недавно разбогатевшие рок-звезды, биржевики и главы интернет-компаний. Почти 70% оборота складывалось за счет того, что компания предоставляла телохранителей и обеспечивала безопасность шведских предприятий за рубежом, в основном на Ближнем Востоке. Благодаря Арманскому оборот побил все рекорды. Он подскочил с неполных 40 миллионов в год почти до 2 миллиардов. Оказалось, что торговать безопасностью – дело крайне прибыльное. Работа делилась на три основных сегмента – консультации по безопасности, которые заключались в обнаружении возможных или предполагаемых угроз, меры предосторожности – обычно монтировали дорогостоящие камеры наблюдения, охранную или пожарную сигнализацию, электронные запирающие системы и компьютерное оборудование. И, наконец, непосредственная охрана частных лиц и предприятий от реальной или воображаемой угрозы. Именно этот сектор рынка за последние десятилетия раскрутился и набирал обороты. Он увеличился в 40 раз и завоевал новую прослойку клиентов. Ее составляли преуспевающие женщины, которым угрожали бывшие приятели и мужья. Или за ними охотились анонимные сталкеры. То ли они влюблялись в них по телевизору, то ли их покорили обтягивающие джемпера или цвет губной помады. Кроме того, Milton Security тесно сотрудничала с родственными предприятиями из других европейских стран и США и обеспечивала безопасность многих иностранных гостей во время их визитов в Швецию. Например, в их числе была одна популярная американская актриса, которая провела 2 месяца на съемках фильма в местечке Трольхэттен. Трольхэттен – город на западе Швеции, центр одноименной коммуны Лена-Вестра-Гетеланд. Почему-то ее агент посчитал, что во время нечастых прогулок возле гостиницы ей необходимы телохранители. Был и четвертый, значительно менее объемный сегмент, и в нем было занято считанное количество сотрудников. Здесь занимались сбором и анализом личных обстоятельств. Арманский был не слишком доволен именно этой стороной деятельности. Особых прибылей она не сулила, зато доставляла массу хлопот, поскольку требовала от сотрудников многих интеллектуальных навыков, а не просто умение разбираться в телекоммуникациях или монтировать аппаратуру для скрытого наблюдения. Иногда изучение личных обстоятельств означало элементарную проверку кредитоспособности или выяснение деталей биографии при приеме на работу, или проверку причастности кого-то из сотрудников к утечке информации или к преступной деятельности. Одним словом, ищейки выполняли важную часть оперативной работы. Нередко клиенты обращались к Арманскому с личными проблемами, со всякой чепухой. «Я хочу знать, что за оборванец общается с моей дочерью. Мне кажется, жена мне изменяет. По-моему, мой сынишка по наивности угодил в дурную компанию. Меня шантажируют». В таких случаях Арманский чаще всего отказывался помогать своим клиентам. Взрослая дочь имеет право общаться с любым оборванцем, а с изменами, по его мнению, супругам следовало бы разбираться самостоятельно. Вмешиваться в подобные дела означало угодить в ловушки, чреватые скандалами и юридическими препонами для Milton Security. Поэтому Драгон Арманский довольно строго контролировал подобные поручения, хотя погоды в общем обороте предприятия они не делали. Сегодня утром, к сожалению, предстояло заниматься именно сбором и изучением личных обстоятельств. Драгон Арманский разгладил рукой стрелки на брюках и откинулся на спинку своего комфортабельного рабочего кресла. Он придирчиво разглядывал сотрудницу по имени Лизбет Саландер. Она была на 32 года моложе его, и он уже в тысячный раз убеждался, вряд ли можно найти менее подходящего сотрудника для работы на престижном охранном предприятии, чем она. Но, несмотря на свои сомнения и противоречивые отношения, Арманский, безусловно, считал Лизбет Саландер самым компетентным экспертом из всех, с кем ему приходилось сталкиваться за время работы. За те 4 года, что она с ним работала, Лизбет ни разу не схалтурила и не представила ни единого бездарного отчета. Напротив, она всегда добивалась превосходных результатов. Арманский не сомневался, что Лизбет Саландер — уникальный талант. Конечно, собрать сведения о кредитоспособности или добыть справку у судебного исполнителя мог любой сотрудник, но Саландер действовала с размахом и всегда добывала самую неожиданную информацию. Драгон так и не сумел толком понять, как именно она это делает. Порой ее способность добывать сведения граничила с магией. Она, как никто другой, ориентировалась в бюрократических архивах и могла отыскать досье на самых неприметных людей. А главное, умела втираться в доверие к тому, кого проверяла. Если только можно было откопать какой-нибудь компромат, она неслась в нужном направлении, как запрограммированная ракета. Словом, ее талант проявлялся в самых разных направлениях. Порою досье, которое собирала Лизбет Саландер, могли полностью скомпрометировать тех, кто попадал в зону действия ее радара. Арманский до сих пор вздрагивал, вспоминая один эпизод. Он поручил ей проверить одного ученого из фармакологической компании, которую готовились выставить на торги. Работа, рассчитанная на неделю, чересчур затянулась. Спустя 4 недели после нескольких напоминаний Саландер заявилась с отчетом, где документально подтверждалось, что объект, за которым она наблюдала, является педофилом и как минимум 2 раза оплачивал сексуальные сеансы с 13-летней проституткой в Таллине. Кроме того, по некоторым сведениям, он проявлял патологический интерес к дочери своей тогдашней любовницы. Некоторые качества, которыми обладала Саландер, буквально доводили Драгона до полного отчаяния. Обнаружив, что ее объект оказался педофилом, она не позвонила Арманскому, не ворвалась к нему в кабинет, мол, есть о чем поговорить. Даже не намекнула, что составила сенсационный отчет. Просто как-то вечером положила его на письменный стол Арманскому, как раз когда он уже собирался выключить свет и отправиться домой. Он взял отчет с собой и заглянул в него только поздним вечером, когда сидел и смотрел телевизор в гостиной своей виллы на острове Лидинга и только-только собирался выпить с женой по бокалу вина. Как всегда, Лизбет выполняла задание по всем правилам, со сносками, цитатами и ссылками на дополнительные источники. Отчет начинался с биографических данных об объекте. Затем излагались сведения о его образовании, карьере и материальном положении. И только на странице 24 под неброским заголовком Саландер взорвала бомбу. Она описывала поездки в Таллин так же сухо и обстоятельно, как и все остальное, о том, что он обитает на вилле в Солентуне и владеет темно-синим Вольво. Солентунна, коммуна в Швеции, расположенная в стокгольмском Лене. Она приложила огромный ворох документов. В частности, фотографии 13-летней девочки рядом с наблюдаемым объектом. Снимок был сделан в холле таллинского отеля, и рука объекта находилась под свитером девочки. Каким-то образом Лизбет Саландер удалось разыскать эту проститутку и записать на диктофон подробное интервью с нею. В результате Арманский буквально впал в ступор. Ему пришлось принять 2 таблетки против язвы желудка. Затем он вызвал заказчика, с этим нельзя было медлить, и в конце концов, после весьма нелицеприятной беседы, вопреки категорическому нежеланию заказчика, ему пришлось передать материалы в полицию. А обращение в полицию означало, что Milton Security придется выступать на суде. Если обвинение не удастся доказать или мужчину признают невиновным, возникнет опасность, что на охранную фирму подадут в суд за клевету. А вот это уже никуда не годится. К счастью, все обошлось. Больше всего в Лизбет Саландер его раздражала невозмутимость и полное безразличие. Но за долгие годы у Milton Security сложилась репутация фирмы, нацеленной на консервативность и стабильность. От имиджа зависело чрезвычайно многое. А Лизбет Саландер выпадала из этой идиллической картины. Она выглядела как экскаватор на ярмарке роскошных яхт. Арманский воспринимал почти как наваждение то, что звезда его фирмы — бледная анорексичная девица с короткой стрижкой и пирсингом на носу и бровях. На шее у нее имелась 2-сантиметровая татуировка в виде осы. Одна наколка-цепочка охватывала бицепс левой руки, другая — такая же щиколотку. Когда Саландер заявлялась в майке, Арманский мог констатировать, что на спине у нее присутствует большая татуировка в виде дракона. Природа наделила ее рыжей шевелюрой, но Лизбет красила волосы в сине-черный цвет. Она выглядела так, словно только что очнулась после недельной оргии в тусовке любителей тяжелого рока. На отсутствие аппетита ей жаловаться не приходилось. Арманский не сомневался, что Саландер ест что попало, не считая калорий. Просто она от рождения была худая, по-детски субтильная, стройная. У нее были изящные руки, узкие щиколотки и едва различимая под одеждой грудь. В свои 24 года она выглядела на 14. В ее внешности доминировали азиатские черты. Широкий рот, маленький нос и высокие скулы. Она передвигалась стремительно, как паук, а когда работала за компьютером, то стучала по клавиатуре почти с маниакальным упорством. С такой фигурой ей вряд ли удалось бы сделать карьеру в модельном бизнесе, но ее лицо, показанное крупным планом и с удачным мейкапом, вполне можно было бы поместить на любом рекламном щите. С эпатажным макияжем, порой она еще пользовалась ужасной черной помадой, татуировками и пирсингом в носу и бровях, она все же умудрялась сохранять какую-то привлекательность. И это было необъяснимо. Но еще более необъяснимым было то, что Лизбет Саландер вообще работала на Драгана Арманского. Обычно он не контактировал с такого типа женщинами и тем более не собирался предлагать им работу. Сначала ее взяли секретарши по рекомендации Хольгера Пальмгрена, адвоката, который раньше вел личные дела старины Ю.Ф. Милтона, а сейчас уже вышел на пенсию. По его словам, Лизбет Саландер очень продвинутая девица, хотя и склонна к асоциальному поведению. Пальмгрен просил Арманского дать ей шанс, и тот пообещал, хотя и неохотно. Но Пальмгрен не из тех, кто мог бы смириться с отказом. В этом случае он только удвоил бы свое давление. Так что Арманскому проще было сразу согласиться. Он знал, что Пальмгрен, как адвокат, защищает асоциальную молодежь и прочих маргиналов. И в то же время не лишен здравого смысла. Правда, Драган сразу пожалел о своем обещании, как только увидел Лизбет Саландер. Девушка не просто казалась безрассудной. С точки зрения Арманского она являлась олицетворением безрассудства как такового. Она не посещала старшие классы школы, никогда не переступала порога гимназии и уж тем более не приходилось говорить о высшем образовании. В первые месяцы Саландер очень старалась. Она находилась на работе целый день или почти целый. Во всяком случае, регулярно появлялась на службе. Она варила кофе, получала почту и следила за копировальной техникой. При этом ее совершенно не волновали такие понятия, как рабочий график или традиционный распорядок дня. Она просто бесила своих коллег. Ее прозвали девицей с двумя извилинами. Одна для того, чтобы дышать, а другая, чтобы стоять прямо. Она никогда ничего не рассказывала о себе. Сослуживцы, которые пытались заговорить с ней, редко удостаивались ответа. Так что вскоре люди перестали к ней обращаться. Они пытались шутить. И тоже безуспешно. Саландер бросала на шутников равнодушные взгляды или же реагировала на них с откровенным раздражением. У нее резко менялось настроение, если ей казалось, что кто-то над ней подшучивает. А случалось это довольно часто, тем более, что такой стиль общения был принят в офисе. Так что ее поведение не располагало ни к доверию, ни к дружбе, и вскоре она превратилась в белую ворону, в кошку, которая гуляет сама по себе по коридорам Milton Security. Ее считали совершенно безнадежной. Так прошел месяц. И Арманский вызвал Саландер к себе в кабинет, чтобы уволить. Она невозмутимо выслушала перечень своих грехов, не возражая, при этом ни один мускул не дрогнул на ее лице. Только когда он закончил выговаривать ей и осуждать ее поведение, и уже собрался предложить ей попробовать себя на каком-нибудь другом поприще и в другой фирме, где она могла бы полнее использовать свои способности, она довольно резко оборвала его. Впервые он услышал от нее связную фразу. «Послушайте, если вам нужна просто шестерка, вы можете подобрать себе кого-нибудь на бирже труда. А я могу раздобыть любую фигню о ком угодно. И если вы не можете использовать меня на полную катушку, вместо того, чтобы ставить меня на сортировку почты, то вы попросту идиот». Арманский никак не мог забыть, как потерял дар речи от такой наглости, а она невозмутимо продолжала. «У вас тут один болван 3 недели возился, чтобы написать никому не нужный отчет о Яппе, которого хотят назначить председателем правления одного доткома. Я вчера вечером скопировала ему этот дерьмовый отчет, а теперь вижу его у вас на столе». Арманский поискал отчет взглядом и почти заорал на нее. «Вы не имеете права читать конфиденциальные документы!» «Вполне возможно, но правила безопасности на вашем предприятии не слишком-то строго соблюдаются. Согласно вашей директиве, он сам обязан скопировать свой отчет. Но вчера он швырнул его мне, а сам отправился в Шалман. Кстати, его прошлый отчет несколько недель назад я нашла в столовой».
«В самом деле?»
— воскликнул потрясенный Арманский. «Спокойно, без паники. Я положила отчет к нему в сейф».
«Он сообщил вам шифр от своего персонального сейфа?»
Арманский был просто в шоке. «Не то чтобы сообщил. Он записал его на бумажке вместе с паролем для входа в систему. Та бумажка лежит у него на столе под ковриком для мыши. Но дело в том, что этот ваш карикатурный частный сыщик просто нахалтурил, исследуя личные обстоятельства. Он просто поленился разузнать, что у этого типа накопились нехилые карточные долги и что он сосет кокаин, как пылесос. К тому же его девица скрывалась в женском кризисном центре, когда он распустил руки». Саландер замолчала. Арманский тоже несколько минут сидел молча и перелистывал этот самый отчет. Он был грамотно составлен, изложен вполне приемлемым языком, снабжен множеством ссылок на источники и высказываниями друзей и знакомых объекта. Наконец Арманский поднял глаза и произнес: «Докажите это». «Сколько у меня времени?» 3 дня. «Если до вечера пятницы вы не сможете привести убедительные доказательства в пользу своей версии, я вас уволю». Через 3 дня Лизбет молча передала ему досье, в котором перечисляла свои источники. И вполне благовоспитанный юный Яппи предстал как отъявленный мерзавец. За выходные дни Арманский несколько раз перечитал отчет и часть понедельника посвятил проверке сведений, которые она предоставила. Хотя он уже заранее знал, что информация подтвердится. Драгон был раздражен и зол на самого себя за то, что явно недооценил Саландер. Ведь он считал ее пустоголовой, чуть ли не умственно неполноценной. Кто бы мог подумать, девица, которая хронически прогуливала уроки и даже не получила школьный аттестат, умудрилась составить отчет, грамотно написать его, к тому же изложить неопровержимые факты. Арманский даже не мог себе представить, откуда она все это раздобыла. Он не сомневался, никто другой из сотрудников Milton Security не смог бы получить доступ к конфиденциальному журналу доктора женского кризисного центра. Арманский пытался расспросить Саландер, как у нее все получилось, но она уклонялась от ответов. У нее были свои источники информации, и она не собиралась раскрывать их ни при каком раскладе. Со временем до Арманского дошло, что Лизбет Саландер не намерена обсуждать свои методы работы ни с ним, ни с кем-либо еще.
Его это коробило, но перед искушением снова испытать ее он не смог устоять. Арманский размышлял несколько дней. Он вспомнил, что ему сказал Хольгер Пальмгрен, когда направлял к нему девушку. «Шанс надо дать каждому». Арманский получил мусульманское воспитание. Ему всегда внушали, что помогать изгоям — его долг перед Всевышним. Во Всевышнего он, правда, не верил и не посещал мечеть с юных лет, но ему казалось, что Лизбет Саландер нуждается в помощи, в поддержке. А за прошлые десятилетия он не преуспел на поприще благотворительности. Арманский не уволил Лизбет Саландер. Напротив, он пригласил ее на конфиденциальную беседу, чтобы попытаться разобраться, что же она из себя представляет на самом деле. Ему пришлось удостовериться, что у Лизбет Саландер действительно есть какое-то серьезное отклонение. И все же он не мог отрицать, что она хоть и держится вызывающе, но обладает редким интеллектом. Драгон считал ее не вполне здоровой и не слишком привлекательной, но, тем не менее, был вынужден признать, к собственному изумлению, что она ему нравится. Так или иначе, в ближайшие месяцы Арманский взял Лизбет Саландер под свою опеку. Честно говоря, он относился к ней как к своему маленькому социальному проекту. Драгон давал ей простые задания и даже подсказывал, как лучше действовать. Она все терпеливо выслушивала, а потом исчезала и выполняла задания так, как сама считала нужным. Он попросил технического директора фирмы обучить ее азам владения компьютером. Лизбет Саландер покорно просидела за партой полдня после обеда, а потом системный администратор не без некоторой досады заявил, что она, похоже, и без того разбирается в компьютерах лучше, чем большинство других сотрудников. Арманскому скоро пришлось убедиться, что, несмотря на призывы совершенствовать работу, пройти курсы повышения квалификации и использовать всякие другие возможности, Лизбет Саландер вовсе не собиралась следовать правилам и распорядку в офисе Milton Security. Он оказался перед нелегкой дилеммой. Остальные сотрудники по-прежнему воспринимали Лизбет Саландер как источник раздражения. Арманский, конечно же, понимал, что никто другой не посмел бы появляться на работе, когда заблагорассудится. И при любом другом раскладе Драгон ультимативно потребовал бы соблюдения дисциплины. Он также не сомневался, что Лизбет Саландер в ответ на любой ультиматум лишь пожмет плечами. Так что у него оставался выбор — либо распрощаться с ней, либо смириться с тем, что она исключение. А еще Арманский никак не мог разобраться, какие же чувства испытывает к этой юной женщине. Она и привлекала его, и в то же время отталкивала. Конечно же, ни о каком сексуальном влечении речи не было и в помине. Так, во всяком случае, казалось Арманскому. Обычно его интересовали пышные блондинки с пухлыми губами. Именно они будоражили его фантазию. К тому же он уже 20 лет как был женат на финке по имени Ритва, которая и в зрелом возрасте устраивала его во всех отношениях. Жене он никогда не изменял. Хотя, возможно, изредка и случалось нечто такое, о чем ей лучше было бы не знать, иначе она могла бы его превратно понять». Но так или иначе, брак их можно было бы считать вполне счастливым, и у него были две дочери, ровесницы Саландер. Уж во всяком случае, девушки с плоской грудью, похожие на субтильных мальчишек, совершенно не волновали его, просто были не в его вкусе. И все-таки Драгон позволял себе некоторые чересчур смелые сексуальные фантазии о Лизбет Саландер. И вынужден был признать, что не может оставаться полностью равнодушным в ее присутствии. Она притягивала его потому, что оставалась абсолютно чуждым ему существом. Так, по крайней мере, считал сам Арманский. С таким же успехом он мог бы влюбиться в изображение греческой нимфы. Пожалуй, Саландер являлась представительницей некоего нереального мира, который притягивал его, но он не мог туда попасть. А если бы даже и смог, то девушка, безусловно, отвергла бы его. Однажды, когда Арманский сидел в уличном кафе на площади Стур-Торгет в старом городе, к заведению не спеша подошла Лизбет Саландер и заняла столик неподалеку. С ней были три девицы и парень, одетые таким же манером, как и она сама. Арманский разглядывал ее с любопытством. Как и на работе, Лизбет не проявляла бурных эмоций, однако девице с пурпурными волосами почти удалось ее рассмешить. «Интересно», — подумал Арманский, — «а как отреагировала бы Саландер, если бы он однажды вздумал прийти на работу с зелеными волосами, в поношенных джинсах и разрисованной кожаной куртке с заклепками?» Скорее всего, она бы просто подняла его насмех.